Моя полка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Книжная полка». Уважаемые слушатели, этот год, как известно, у нас богат на различные знаменательные события. Самые яркие, самые значимые из них – это, конечно, две революции, которые были в России, и 80-летие образования Иркутской области. А вот вчера исполнилось 97 лет с того момента, когда был расстрелян адмирал Колчак Александр Васильевич. И хотя прошло почти столетие с этого момента, страсти по Колчаку не утихают. Не утихают как у нас в Иркутске, так и в разных городах России. Но сейчас мы не об этом. Мы будем вот о чем говорить. Сейчас написаны уже многие, более 30 монографий, различные статьи, романы, повести об этом человеке. Установлены памятники и памятные знаки в различных городах и даже на Северном Ледовитом океане. А мы все спорим, кто же он, Александр Васильевич? Кровавый палач, символ антибольшевистского движения или крупный ученый? И вот сегодня к разговору об этом прославленном и проклятом, для одних прославленном, для других проклятом человеке, я пригласила Галину Владимировну Майорову, автора, вышедшей осенью прошлого года, 2016-го, в московском издательстве «Посев» тиражом 1100 экземпляров книги, которая называется «Александр Васильевич Колчак. Нет ничего выше Родины и служения ей». Добрый день, добрый Галина день. Владимировна. Галина Владимировна, я вас знаю давно. Думаю, что и подавляющее большинство наших радиослушателей точно вас знают, но тем не менее, расскажите немного о себе, о том, почему вы взялись на создание этой книги, очень объемной, она 600 страниц, вот, объемная книга, которая рассказывает об Александре Васильевиче, со всех сторон характеризуя его.
Главная причина моего интереса к теме гражданской войны и судьбе одного из ее главных героев, адмирала Александра Васильевича Колчака, это моя вторая профессия. Профессия экскурсовода. Ну, например, если вы помните, Римма Григорьевна, в 70-е, 80-е годы прошлого века, рассказывая об исторических и памятных местах Иркутска, обойти события гражданской войны, происходившей в нашем городе, было просто невозможно.
Да и сейчас, тем более.
И прежде всего все дело было в том, что начинались эти события еще в декабре 1917 года, когда в Иркутске в первый раз устанавливалась советская власть. Я не оговорилась. Именно в первый раз.
Да. Потому что они так и говорят.
Да, второй будет ровно через два года.
Да.
Как известно, в 1917 году большевики устанавливали тогда свою власть в различных городах тогдашней России буквально по-разному. Ну, сравнительно легко победа досталась им в российской столице в Петрограде. А вот в Москве столкновения между большевиками и их противниками были невероятно напряженными. А вторыми по своей кровопролитности, вот как ни странно, после московских, были бои в нашем Иркутске. И в том, и в другом городе большевики воевали в основном против юнкеров. Но если в Москве основной площадкой сражений был Кремль, то в Иркутске бои шли прямо на улицах города, шли почти целую неделю. А большевики стреляли из артиллерии, и вот от них разрушали старинные здания, и, главное, страдали жители. Общее число жертв, это убитых, раненых, замерзших, утонувших, сегодня числится где-то около 1000 человек.
Да. Галин,
второе место.
Владимировна, в гражданской братоубийственной войне, конечно, по большому счету не бывает ни победителей, ни героев. И хотя, так сказать, на какое-то время одержали победу вот здесь большевики, установила советская власть, вскоре она пала.
Да, и вот как раз судьба вот как бы преподносила тогда нашему Иркутску главную роль, вы правильно говорите, еще в двух о событиях. То есть, когда события вот развивались в Иркутске и его окрестностях, а отклики от них оказывали огромное влияние на все развитие военно-политической обстановки. И вот первый раз это было как раз в июле-августе 1918 года, когда вооруженная борьба вокруг Иркутска привела к крушению советской власти в Сибири, вот тогда первый раз она у нас, и полной потери большевиками всей восточной части страны. А второй раз, это вот уже конец декабря 19-го, начало 20-го года, когда восстание Иркутского эсеро-меньшевистского политического центра привело к окончательному краху белой власти Колчака, и тем, безусловно, ускорило окончание самой гражданской войны. И вот что я хочу сказать, продолжить. Вот тогда вот в нашей экскурсионной программе имя Колчака не мелькало ни разу. Никто никогда о нем из наших экскурсоводов не слышал. И постепенно, вот в 90-е годы, когда уже наступает перестройка, вот эти революционные страницы, вот с событиями и революции 17-го года, и вот этих двух событий, они как-то, знаете, начинают у нас потихонечку из маршрутов уходить, но приезжающие к нам туристы из западных районов привозят к нам вот эти новые фамилии. Фамилию Колчака, Капеля, Семенова. И нам, экскурсоводам, приходилось начинать изучать вот судьбы этих участников войны, связанных с нашим Иркутском. И изучая их, я поняла, что самой значительной фигурой для Иркутска, связанной с Иркутском и жизнью, и смертью, и многими биографическими данными, является Александр Васильевич Колчак, адмирал, в годы гражданской войны, возглавлявший Белую армию, носивший титул верховного правителя и воевавший на Урале и Сибири против большевиков с 18 по начало 20-го.
До конца 1919-го, потому что в 20-м году...
Да, в 20-м году уже практически он находился, да, под арестом.
Да. Ну, я хочу сказать, вы долго готовили вот к изданию эту книгу?
Вы знаете, эта книга родилась у меня примерно в 2006-м. То есть идея этой книги. Потому что до этого, вот когда я начала изучать гражданскую войну, потому что в то время никаких других документов, кроме историографии или романов о гражданской войне, где можно было бы найти имя Колчака, тогда еще не было. Это вот где-то пошли 90-е годы, потом начало нашего 21 века, когда хлынула вот огромная литература о гражданской войне. А как известно, любой у нас герой – это дитя тех обстоятельств, во время которых ему приходилось жить. И поэтому мне приходилось изучать и гражданскую войну, и изучать события гражданской войны, и заниматься биографией Александра Васильевича, и связывать ее, сначала просто рассказывать о ней в наших вот радиопередачах, в газетах, в журналах, по телевидению, А потом вот понадобились, захотелось побывать в тех местах, где бывал Колчак. Я побывала в Якутске, узнала очень много о его полярных делах, о полярных экспедициях. Побывала в Порт-Артуре, где я узнала его участие в русско-японской войне. Побывала в Канске, где узнала вот об этом ледяном походе и судьбе Капеля. То есть очень много накопилось вот такого материала, что я пришла к заключению, что, наверное, надо как-то оформить ее во что-то. Ну вот и решила, где-то с 2009 года я начала уже готовить книгу. Правда, были семейные обстоятельства, была болезнь, которая прерывала иногда на несколько месяцев эти записи. То есть не полностью вот все эти годы я так очень занималась книгой. Но дело в том, что все-таки вот поняв, что возраст у меня уже довольно преклонный, и что я могу не дописать ее, поэтому я бросила все дела. В частности, бросила экскурсионные дела. То есть весь позапрошлый год я сидела за столом и доводила эту книгу до конца.
У вас были помощники?
Да, конечно. Но что, куда мы, историки, можем без помощников? Ну, прежде всего, это вот моя подруга Валентина Михайловна Якунова, наш журналист, у которой, как вы знаете, очень большой материал по газетам вот различных лет, и очень много там я находила интересного материала, особенно по 1905 году. Очень большим помощником у меня был Юрий Петрович Калмыков. Я более 30 лет уже, вот моя вся жизнь, связанная с моей историей, с краеведением, являюсь членом нашего общества охраны памятников истории и культуры. И много лет мы с Юрием Петровичем вот так вот рука об руку сидели за столом президиума. И именно от Юрия Петровича, когда он еще работал в архиве, да и потом, я получала вот те самые первые данные о гражданской войне, о Колчаке, которые он у себя в архиве получал от первых рассекреченных документов.
Да, жаль, конечно, что Юрий Петрович не может познакомиться с вашей книгой, потому
очень,
что...
Очень, да, конечно.
Жаль, он бы очень жаль. Был рад этому.
Я думаю.
А еще... Были вот из современных, да, нынешних вот, историков.
Да, и очень, конечно, неоценимую помощь мне как военный историк, как автор очень многих статей, исследований, большой книги о гражданской войне в Восточной Сибири. Это Павел Александрович Новиков. Сейчас он вместо Наумова уже заведует кафедрой истории в политехе. И самое главное, он участвовал в издании двух книг, очень нужных для истории нашей и Сибири, и Иркутска. Это «Сибиряки, помните, иркутяне в Первой мировой войне». И вторая книга – это «Сибиряки и иркутяне в войне Второй Отечественной».
Ну, я должна сказать, что действительно он один из молодых, очень интересных историков, которые имеют свою точку зрения на все события происходящие, и к тому же он свою точку зрения выстраивает на основании очень скрупулезного изучения документальной базы различных источников, и, конечно, я полагаю, что он вот эту вашу книгу тоже оценил каким-то образом.
Вы знаете, да. Во-первых, он является также членом президиума нашего общества. А во-вторых, это еще был сын моего очень давнего приятеля, его папы. Тоже, наверное, знаете, это общественное лицо у нас в городе Иркутске. Александр Сергеевич Новиков, с которым мы как раз и подружились вот на почве интереса к Александру Васильевичу Колчаку.
Вот видите, как Колчак сводит людей,
да,
интересы.
И самое главное, когда, видимо, вот он покидал сей мир, как Павел сказал, он просто завещал ему мою книгу, потому что он уже знал, что я ее кончаю. И именно в издательстве в Москве, в этом очень известном издательстве, сначала, помните, у нас ведь были журналы «Посев»,
да,
которые начинали писать вот об этой забытой и проклятой России, как ее называли. И каким-то образом Павел Александрович, вот он попытался сначала пристроить мою книгу, вот у нас фонд такой, который вот издавал эти две книги, о которых я говорила, «Вернувшийся полк», помните, и Матвеев возглавлял его, и они должны были начать писать книгу о вот столетии гражданской войны. Да, они готовились уже к ней, но вот этот экономический кризис все у них подкосил, поэтому они не могли издать ни свою книгу, ни мою книгу. И вот тогда Павел Александрович вспомнил, что у него есть какие-то сотрудники, друзья вот в этом московском посеве. Он говорит, давайте как-нибудь попробуем. Давайте попробуем. Мы попробовали, написали туда. Они сразу попросили текст, как только узнали, что имя идет о Колчаке, потому что у них еще не было под литературой. Они только что закончили Деникина, по-моему, там «Капель», у них очень большая книга вышла, очень такая тоже, 600 страниц в ней. Они попросили текст, и когда я им этот текст отправила, они сказали, берем.
Да, Галина Владимировна, вы еще сказали, что кто-то из редакторов этого издательства вам сказал, что пишут о Колчаке очень многие, поток большой литературы, но их интересует еще и женский взгляд на эту личность, очень интересную.
Да,
так это было?
Да, так это и было. То есть вот когда мы разговаривали по телефону, они сначала, ну там разговаривали мы о том, что можно сократить, что можно урезать, ну, какие фотографии, да, вот эти вот. И когда вот речь зашла о сокращениях, вот они мне заявили, Галина Владимировна, только, пожалуйста, не сокращайте ваши личные впечатления, ваше личное отношение, потому что для нас очень важен женский взгляд на Колчака, да еще и Кутянки.
Все понятно. Ну вот, несмотря на то, что о женском взгляде мы потом немножко чуть позднее поговорим, тем не менее, вот вы в послесловии книги, да, пишете, что вы пытались разобраться по различным источникам, доступным вам, с теми моментами биографии Колчака, которые являются такими проблемными, что ли, в его биографии. Первый. Почему, в силу каких человеческих, деловых и политических качеств Колчак оказался вождем сначала сибирского, а затем и российского белого движения? И второй вот вопрос, который тоже вы пытались в книге решить. Насколько велика вина верховного правителя в поражении этого белого движения в Сибири? Как вы считаете, удалось вам вот эти вопросы решить?
Вы знаете, мне кажется, что решить мне их удалось. Но дело в том, что, может быть, это мои именно женские взгляды. И со мной могут многие не согласиться. Но я считаю, что, во-первых, вы знаете, Александр Васильевич вот как-то всегда оказывался в гуще вот тех событий, которые происходили в данный момент в России. Это бывали и шумные события, и горячие, и холодные. И не всегда они приносили ему радости, были и большие печали. Но вы знаете, вот его разнообразная, очень такая талантливая натура всегда выходила из этих событий победителем. Ну вот давайте проследим немножечко. Кадетский корпус, окончание вторым своего курса. Вообще он даже мог быть первым, ему предложили прямо на аттестационной комиссии, но он свою первую премию, первое место отдал мальчику, которому он считал более его заслужил.
Более достойным.
Да, более достойным. И вообще, это, вы знаете, вот я считаю, это вот такое вот мое первое мнение, которое я озвучила, я считаю, что именно в таком возрасте у этого человека уже возникало чувство чести и чувство правды.
Да.
Вот оттуда оно, наверное, пошло и навсегда осталось в натуре Колчака. Потом возьмите, пожалуйста, вот та же полярная экспедиция, экспедиция по поиску его погибших друзей. Все это заканчивается четвертой среди знаменитых мировых полярных имен, таких как Норденштель, а Фритьоф Нансен, он получает большую константиновскую золотую медаль Всероссийского географического императорского общества. Это была такая большая награда в то время. Возьмите русско-японскую войну. Один из немногих, а на его счету, во-первых, георгиевское золотое оружие. Это один из немногих был награжден. И самое главное, на его счету одна из немногих крупных побед. Именно на мине, которую поставил Колчак, подорвался единственный огромный крейсер японский «Тагасака».
Угу.
Вот возьмите, затем идет Балтийский флот.
Угу.
Там в Балтийском флоте он становится известным минером. Его это знаменитый Маадзунский пролив, который великолепно описан Пикулем, хотя он там почти не упоминает имя Колчака.
Ну, время такое было.
Да, да, конечно. И карьера какая, смотрите, там вот, как он быстро шагнул, ведь он был капитан второго ранга, потом капитан первого ранга, а потом пошли адмиралы. Сначала контр-адмирал, потом вице-адмирал. И как вице-адмирал он становится командующим Черноморского флота. И во время его командования ведь немецкие шхуны и подлодки боялись выйти в Босфор, в этот пролив. И вот эта вот идея, которой как бы царское правительство оправдывало свою войну, то, что мы хотим вернуть Византию, то, что мы хотим вернуть Константинополь,
да.
Завоевав вот эти проливы, да. Вот. То есть вы посмотрите, столько было удач. И единственное, которое постигло его, это когда он взял на себя обязанности верховного правителя и отстоять Россию от большевиков, он не мог с ней справиться. Не мог с ней справиться по многим причинам. Вот я тоже о них писала. Ну, во-первых, он был флотский командир. А командовать вот этой огромными армиями сухопутными на огромных просторах, вот очень быстро принимать различные решения, идет бой. Там он был в одной каюте, у него одна каюта, палуба, и вся команда моментально выполняет его приказания. А здесь...
Это нет. Во-первых, а во-вторых, мне кажется, что все-таки там было столько людей в этом движении.
Да, вот я и говорю,
разных.
Что? Это уже называется та распря, которая была знаменитая российская распря, когда вставали и династии, вставали и целые поместья, и генералы, и адмиралы, которые считали именно себя достойными этой долги, что там это ведь кончилось тем, что в конце концов ведь все эти люди Колчака предали. Предали союзники, предали атаманы, предало его колчаковское правительство, которому доверял Колчак. Ведь они же потребовали его отставки.
Да, так это было. Вот очень хорошо о нем сказал знакомый, я полагаю, радиослушателям по книге Иван Иванович Серебренников.
Да.
Да, иркутянин наш, который какое-то время тоже был в составе правительства,
да, он, да, был министром Омского.
Вот, он о Колчаке очень интересно отозвался. Не хитрец, не дипломат, желающий всем угодить и всем понравиться. Нет, честный русский патриот и человек долга.
Безусловно, вот то, что в свое время Александру Васильевичу шла навстречу удача, что многие все его дела, которые он делал, они проходили, а то есть заканчивались вот такими даже победами, это, безусловно, был его характер. Во-первых, для него всегда важна была государственность, русская нация, отчизна, честь и совесть. Mm-hmm. Это как раз те качества, вот если ими человек обладает, то он вполне может называться гражданином любой страны. И вот таким гражданином России, безусловно, со всеми этими качествами был Александр Васильевич.
Да, это так. Но надо читать вашу книгу, чтобы понять, насколько вы в своих убеждениях правы. Потому что вы приводите там много очень материалов, не только просто свои размышления, а кроме того и источники различные.
Ну, там, да, там библиографический раздел, конечно, у меня большой.
Да, и вот это, конечно, вызывает большое уважение к вам как к автору, потому что вы проделали очень значительную работу.
Спасибо.
По сбору вот этого материала. Но знаете, я что хочу сказать? Ну, к сожалению, регламент нашей передачи, он не позволяет нам более подробно как-то рассказать об этом. Но я хочу сказать, что я вот уже предваряя передачу сказала о том, что мнения-то разные.
Безусловно.
И вот есть у нас такой журнал в Иркутске, «Иркутские кулуары», 2016 год, номер 3. Есть там статья молодой девочки Юлия Котышева, вот, которая присутствовала на дискуссии, организованной такой организацией, которая называется «Суть времени». Они вообще-то расположены в Санкт-Петербурге, по-моему,
да.
Их штаб-квартира,
да.
Но они по всей России есть. И вот эти ребята, собравшись там, они стали говорить в подавляющем большинстве, что слишком последнее время выпячивается это имя бездоказательно. И что меня-то более всего, я не была на этой дискуссии, поэтому не могу судить, но судя по вот этой публикации, я могу сказать, что они говорили, что Колчак виноваты в том, что экспедицию по поискам Толя, да, он провалил якобы. Потом, он же, вот вы говорили уже перед этим, что он как участник войны с Японией, так, удачную вот эту операцию по взрыву, так сказать, японского крейсера. А вместе с тем, его вот это решение, когда уже были замкнуты наши все корабли в бухте, пробиться во Владивосток было нереально совершенно, он это понимал. Он поэтому перешел на сухопутную, да, вот эту вот базу, что ли. Так они вот здесь ему ставят это в вину, понимаете, что вот он отказался, надо было идти во Владивосток или там выступать где-то с японцами, хотя для
дело
этого
в том, что дважды,
не было.
Если бы они хорошо знали историю войны в Порт-Артуре, то они бы знали, что по приказу Алексеева, который был тогда после Макарова главнокомандующим флотом и вообще командовал и сухопутными войсками, и флотом, дважды Алексеев устраивал выход эскадры с Порт-Артура во Владивосток для того, чтобы эскадра не досталась японцам. И дважды эту эскадру возвращали японские крейсера и японские миноносцы обратно. А куда Колчак мог пойти? В какой Владивосток? Что за глупости?
Ну, это с одной стороны. С другой стороны, значит, они говорят здесь, выпячивают Колчака. Ведь были же и другие исследователи северных широт наших океана. Значит, Чагов называют, называют Макарова того же, да. Но это еще до русско-японской войны. Но мне кажется, что, знаете... Русское географическое общество большой Константиновской медалью золотой вряд ли бы какого-то выскочку, как они тут его представляют, могли наградить.
Вы знаете, когда Колчак окончил морской кадетский корпус, в роли он стал мичманом, первая его такая должность была, вот можете представить, какой огромный был русский флот? Часть его Северный флот в Архангельске, часть его Западный флот на Балтике, Южный флот Севастополь и Восточный флот Владивосток. И вот когда мичман, значит, вступал в должность, представляете, он должен был прослужить на всех четырех этих русских флотских эскадрах. Выбирали там по-разному, назначали по-разному. И у Колчака первой оказалась Тихоокеанская.
Да, он там был.
Да,
и
вот,
долго
притом. Да, и вот Тихоокеанская. И вот можете представить себе, выйдя, вот тогда они шли через шесть морей и океанов, выходили из Кронштадта и вот шли южными путями. Вот в это время до... Владивостока доходило в лучшем случае две трети экипажа. Одна треть экипажа погибала от изменений климата, от не той воды. И именно тогда Колчак, приехав во Владивосток и встав на первую вахту, в своем вахтовом журнале записал: удельный вес Владивостокской воды такой-то, прозрачность такая-то. То есть он уже тогда, вы понимаете, вот...
Вел исследования.
Да. И вот почему, вот я как раз хочу подчеркнуть, пройдя вот этот страшный путь, потеряв определенное количество команды, и уже тогда у Колчака родилась идея Северного морского пути.
О котором вот, так говорят сегодня.
Да, о который сегодня стал таким модным, угу, таким нужным, таким необходимым, и за который сегодня воюют. Вы можете представить, сегодня нам столько подают петиции по поводу того, что вот этот шельф нашего Северного Ледовитого океана, оказывается, принадлежит кусок даже Австралии. Потому что когда-то, там в середине XIX века, какой-то австралийский путешественник из Австралии своим путем собственным побывал, и этот кусочек земли передал Австралии. Вот вы можете представить, как же об этом говорит, что он не тот человек, который... А что такое его книга «Это лед Карского моря»? Это же, да, вообще, это вы, они хоть одну страницу из ней прочитали?
Галина Владимировна, я понимаю, да, вот вас очень хорошо, потому что вот эти книги, да, его, в принципе, по ним наши специалисты, занимающиеся проблемами морей северных, они их читали, но они читали с открытия.
Вот если Синякова вы просите, вы знаете двухтомник, что там такое о Колчаке? Ведь это, там вообще, ну, там дифирамбы этому ученому. А кто такой Синяков-то? Это ого-го.
Кроме того, что меня тоже еще удивило, да, опять же, вот по эту русско-японскую войну. Понятно, что после того, как он побывал в нескольких полярных экспедициях, какое здоровье можно быть у человека, который ночует в каких-то палатках, не оборудованных, да, совершенно ничем? Ну, даже если ты где-нибудь месяц проведешь, может, неделю, и то здоровье можно лишиться. А тут человек несколько лет в полярных экспедициях был.
Три года.
И вот, естественно, у него здоровье не то уже. И когда он ложится в госпиталь, вот...
Ну, в госпиталь-то они... он еще лег, ведь у него ранение было.
Да,
у него
ранение.
У него не просто был приступ, он с этими приступами стоял на вахте и, знаете, сжимал только зубы, а зубы у него были уже не свои. Вы можете представить, вот описывает он в дневнике в своем, у него есть дневники Колчака из полярных экспедиций, да, когда он сидит, слушает разговоры своих матросов, о чем-то думает и пьет чай, и вдруг совершенно спокойно вынимает кружку и вынимает с кружкой свой зуб. Без боли, без всякого доктора. Зубы сами
выпадают.
И к 30 годам у Александра Васильевича не было ни одного своего зуба.
Ну вот.
Медицинское заключение.
Медицинское заключение. А вот заключение, так сказать, ребят наших, которые входят в эту организацию «Суть времени», что вот не патриот, взял вот там и сдался японцам, а они ему подарили вот эту саблю золотую, не понять за что.
Японцы подарили, да?
Да, японцы подарили.
И у нас еще, вы знаете, сейчас есть очень интересное направление в истории, которая так вот, ну, как бы сказать, пытается показать, а что было бы, если бы история, то есть альтернативная история, так называемая.
Об этом мне не говорите, потому что я вам скажу про альтернативную историю такое, что вы, наверное, тоже удивитесь.
Да мне уже удивиться нечему.
Нечему,
что у Колчака в Нагасаки была невеста, что он тетом родился сын.
Это все, так сказать, не то. Я вам скажу, что есть такой военный историк Грейк. У него несколько таких
книг. У меня есть его книжка.
О Колчаке.
Олег Грейк, да.
Да.
О том, что он был не расстрелян, а увезен, жил в подполье. У меня есть эта книга, да.
Ну, вот вам и альтернативная история. Ну, в этом и наши, даже иркутяне альтернативную историю эту, например, Романов.
Ну, Романов, да, я хотела сказать, Романов, безусловно.
Много чего. Тем не менее, понимаете, я хочу сказать, что надо все-таки разделять Колчака, который, возможно, потому что многие ему, ну, не верили в то, что ему удастся консолидировать как-то вот это белое движение, да, не потому что он, может быть, авторитетом не пользовался, а потому что оно было слишком разнородное, да.
Безусловно.
И кроме того, мешали еще иностранцы, которых было очень много, и чехи, и японцы, и американцы, и итальянцы, и французы, и поляки, кого здесь только не было. Но это тема для отдельного разговора. А наше время-то уже истекает. Поэтому, знаете, я вас очень благодарю.
Спасибо.
За то, что вы пришли, несмотря на то, что, может быть, не совсем чувствуете себя комфортно, но тем не менее, желаю вам здоровья и хочу, чтобы, конечно, наши читатели к вашим книгам обратились. У нас в библиотеке они есть, они в Молчановке, потому что там проходило...
И у вас две книги, и у нас две книги.
Вот так, что так или иначе желающие могут прочесть и, может быть, поменять свой взгляд на Александра Васильевича Колчака, то есть где-то разделить, может быть, его... неудачи военные на посту верховного главнокомандующего,
да.
Вот, возможно, согласятся или нет со мной товарищи, которые считают, что он во многом виноват в том, что была такая реакция, да, вот, со стороны различных частей колчаковских войск, когда там и пароли, и женщин, и расстреливали, и так далее.
Все это было.
Все было, да.
Все это было, вы понимаете? Ведь гражданская война – это война особая.
Да.
Это война между соотечественниками, между людьми одной нации, порой вообще между членами одной семьи. и победителей в этой войне быть не должно. Это не победа, когда в семье распри, и кто-то в семье погибает, кого-то нечаянно даже убивают в семье. Это же разве может быть великая победа? Нет, и я поэтому удивляюсь, что случилось так, что закон еще, что в гражданской войне нет ни побежденных, нет героев, а там вот есть только победители и побежденные.
Да.
Победители на себя берут все, они себе создают памятники, они своими именами называют улицы, заводы, пароходы, они переделывают всю историю, изменяют название улиц, что хотят. Все, раздор, пожары, разгромы, все это вешается совершенно верно на побежденных. Это закон, понимаете, и другого закона быть не может. Поэтому удивляться совершенно не стоит, что все 70 лет советская власть все, что было негативного в гражданской войне, приписывала белому движению.
Конечно.
Хотя сегодня нам очень трудно спорить, допустим, кто больше проявил власти, кто больше пролил крови, или Тухачевский, или Анненков, или Дзержинский, или Колчак. Невозможно об этом сейчас спорить, потому что...
И стоит ли еще?
И стоит ли еще?
Об этом
было,
говорить.
Ведь история была, она есть. Она останется навсегда. Но зачем же нам сегодня? Нам хватает Украины, нам хватает Сирии. Зачем нам еще? И вот простите меня, я в ответ вот на это последнее мое слово, суть движения. Я вчера получила письмо из Москвы, где как раз говорится о том, что москвичи, а среди них и академики, и профессора, и военные, и ученые – в количестве 600 человек направили, возглавляет их Владимир Хандарин, это ученый, океановед. Они направляют в три места президенту Российской Федерации, в Совет Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и в Верховный суд России направляют петиции.
Обращение.
Да, обращение, в которое требуют прекратить вот это безобразие, которое творится у нас в России. Изменить судебную систему, которая реабилитировала бы всех участников гражданской войны. И, наконец, дать правовую политическую оценку действию советской власти, которая... и была основным виновником вот этой жестокой гражданской войны. Совершенно правильно, я согласна.
Мы еще с вами не затронули, например, такой вопрос, как золото Колчака, хотя это не его золото, а золото Российской империи. И ту его фразу, которую он сказал, вот, а его тоже обвиняют и в этом. Да. Я вам не верю, золото скорее оставлю большевикам, чем передам союзникам. И вот все считают, что из-за этой фразы союзники его и предали. Но я просто рекомендую всем читать вашу
абсолютно
книгу.
Абсолютно верно. Где это есть... золото сыграло очень негативную роль.
Ой, не Колчака. Будем, потому что если о золоте
не будем
долго. Но я хочу вот в завершении вот что сказать еще, что прошло уже почти 100 лет, и до сих пор у нас какой-то ничтожный повод бывает, и возобновляются яростные дискуссии между наследниками красной, белой идеи, камни на камни друг друга там они не оставляют, и для того, чтобы прошло какое-то взаимопонимание, прощение, а это... Вот взаимопонимание и прощение очень необходимо нам сегодня. И, наконец, я думаю, когда-нибудь пройдет время, когда белые простят красных, красные белых. Неужели 100 лет вот эти вот прошедшие уже практически кому-то еще кажется малым? А вы знаете, я, поскольку все-таки... человек больше, так сказать, к литературе склонный. И вот в 1919 году поэт Максимилиан Волошин он написал стихотворение, которое так и называется «Гражданская война». Он тогда был в Крыму. И завершил он его такими строками: «А я стою один меж ими в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других». Я думаю, что нам как раз надо, ну вот какое-то покаяние, молитву принести за тех и за других. Правильно вы сказали, что в гражданской войне победителей быть.
Героев не может быть.
И героев нет. И Колчака, уважаемые радиослушатели, мы с Галиной Владимировной не рекламировали как героя, а мы рассказывали о нем как о личности, который сыграл определенную и очень значительную роль в истории
и России. Очень связан с Иркутском.
Да, и который связан с Иркутском очень многими своими
и
корнями.
И жизнью, и смертью.
И жизнью, и смертью. Гостем книжной полки сегодня была Галина Владимировна Майорова, автор книги о Александре Васильевиче Колчаке. Спасибо вам, Галина Владимировна, большое. А в заключение сегодняшнего нашего разговора послушайте балладу, музыку, которую написал наш бард, известный вам Владимир Бранишки, слова Валерия Луценко, исполняет Владимир Бранишки.
Нависли звезды над Иркутском. Февраль, под снегом ангара, а в горле ком табачным сгустком. Спокойно адмирал Колчак, он молча курит папиросу. В душе смешались боль и страх, в висках стучащие вопросы. Трепещет свеча в ночь морозную, тихо тая слезой восковой. Этот миг перед вечностью звездною окунул меня в мрачный покой. Ты прости меня, добрая, нежная, кончен бал, ухожу в облака. Ты судьба моя, поздняя, снежная. Ты желанный огонь маяка. Я так жаждал быть гордым и преданным благородному делу служить, мерить мили путем неизведанным, защищать, согревать и любить. Я готов свою грудь адмиральскую палачам отворить не спеша, простоту им прощаю крестьянскую. Перед вами морская душа. До рассвета февральского вспомнятся путь сияний северных льдов, Порт-Артур и казачья конница,
и Москва, мать родных городов. И тайга, прижимаясь к Байкалу, под луною сибирский острог. К всей молитве прильну, как к бокалу. Страшит меня смертный итог. Я России служил беззаветно, православный простой христианин. Прими, Господи, день сей ответный, мой поклон и молитву.
Отче наш, наши сии, где святится имя Твое, да придет воля Твоя. Построим взвод, стынут штыки, с небес звезда стремглав упала, раздался залп. И струи вот омыли тело адмирала.
Слушали передачу «Книжная полка».